Приветствую всех собравшихся здесь, на этом месте. Именем нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Пусть Его имя будет благословенно сегодня среди нас. Давайте помолимся, обратимся к Нему, просим благословения, чтобы Бог дал нам, на самом деле, сердце, которое открыто для Него, чтобы мы сегодня понимали и видели Его присутствие в своих жизнях вокруг нас, чтобы мы благодарили Господа за то, что Он делает среди нас и в наших жизнях, чтобы иметь эти открытые глаза сердца, как Павел пишет, видеть Его славу. Отец Небесный, мы благодарим Тебя, Господи, за Сына Твоего Иисуса Христа, который, Господи, явил нам Тебя, Боже. И мы теперь, Господи, в Нем, Боже, и через Него мы узнали Тебя, Господи, и мы в Нем находимся, чтобы жить и служить для Тебя. Господи, мы благодарны Тебе, Боже, за то, что сегодня, Господи, в этот день можем собраться вместе со многими, Господь, по всему лицу земли, Господи, Твоими детьми, которые призывают имя Твоего чистого сердца, и поблагодарить Тебя. Поблагодарить Тебя за многие милости, Господи, которые мы имеем. Поблагодарить Тебя, Господи, за жизнь, которую Ты даешь. Поблагодарить Тебя, Господи, за радость, за охрану Твою, за заботу, Господи. Господи, поблагодарить Тебя, Господи, за то будущее, которое Ты для нас приготовил. Очень Святый, мы молимся и просим, чтобы Ты благословил, Господь, и осветил, Господь, каждого на этом месте, Боже, Духом Твоим Святым. Мы молимся, чтобы, Господи, наши сердца, Господь, они были открыты для Тебя. Мы молимся, Господи, чтобы, Господи, мы видели, Боже, Твою руку, Господи, в своей жизни. Мы видели, Господь, Твою руку, Господь, в жизни наших братьев и сестер, Боже. И чтобы, Господи, мы могли говорить людям и свидетельствовать о том, что Ты делаешь, Господь, среди нас. Боже, могли свидетельствовать о том, что Ты Бог живой, истинный и верный. Господи, мы молимся, чтобы все, что здесь будет происходить, Господь, Ты осветил Твоим присутствием, Боже. Наше, Господь, пение, Господи, и, Господи, и те, кто будет говорить, и те, кто слушает, Господи, и те, кто, Господи, по-другому, Господи, свидетельствует, может быть. Боже, все да будет, Господь, в Твоей руке, Боже, во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что сегодня можем быть на этом месте. Мы благодарны Тебе, Господи, потому что это Твоя милость, Господь. Ты сюда нас привел, Господи. Ты дал нам веру, Господи. Ты дал нам, Господь, сегодня возможность, Господи. Ты дал нам, Боже, желание, Господь. И Ты, Боже, трудишься, Господь, над каждым человеком, Господи. На самом деле, Боже, вместе с Давидом, Господь, мы можем воскликнуть: так что ж такое человек, что Ты так помнишь его? И что такое Сын Человеческий, Господи, что Ты так посещаешь его? Господи, мы благодарим Тебя. Благодарим, Господи, за Твой неустанный, Господь, интерес, Господь, к человеку, Господи, чтобы найти и спасти погибшее, Господи. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твой, Господь, Боже, мудрость, Господи, терпение, Господи, величие, с которым Ты трудишься, Господь, с людьми. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты стал пастырем и спасителем нашим. Слава Тебе за эту милость. Аминь.
Шалом, братья и сестры, народ святой, цари и священники. Быстро летит безжалостное время. Буквально недавно стоял здесь в конце прошлого месяца, опять уже конец месяца. Посмотришь за окном, проезжая, там уже сенокос идет, и понимаешь, что ничем не затормозить это время, которое бежит, которое летит. Скоро осень, потом зима, потом весна и так далее, и так далее. Год за годом, день за днем, год за годом. Единственное, что радует, что пришествие Дня Господня приближается, и мы приближаемся к встрече с Господом. А приближаясь к встрече с Господом, как, наверное, и в доме каждый, когда гости говорят, мы приедем там в следующую пятницу или там когда, ну, говорят, за неделю, ну, может быть, там понедельник еще как-то так не очень убираешься, потом уже к концу недели начинаешь лихорадочно наводить порядок. Наверное. Ну, я не знаю, может быть, кто поддерживает порядок, тому не надо. А у меня так. Думаешь, завтра. Все, вдохновения нет. Завтра. Ну, вот завтра это. Поэтому великое благословение для нас, для таких, вот какие мы есть сегодня, великое благословение от Господа. Он избрал нас царями и священниками, чтобы мы непрестанно приносили Ему духовную жертву, плод уст наших. И мы славили, и это есть часть служения Господу. Часть. Вторая часть, Господь говорит: «Все, что я говорю вам, слушайте и исполняйте». И это будет также благословением для нас и будет приятно и Господу нашему. Потому что нам, как родителям, приятно, когда повинуются дети, служителям, наверное, приятно, вот пастору, когда с одного слова, а просьба какая-то, даже не, ну, не приказание, а просьба, и человек идет, исполняет, и это, ну, это приятно. Это говорит об уважении к той личности, которая обращается. То, что буду говорить я, это не значит, что истина, потому что я человек, я просил Господа: «Господь, дай мне слово». Он дал, думаю, что Он дал слово. Но вы слушаете, проверяете, как и любого из говорящих, нужно всех проверять, Виктора или любого. Потому что мы все люди. Я хочу начать свое слово с первого послания к Коринфянам, 11 глава, 17 стих. «Но, предлагая сие, не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее, ибо, во-первых, слышу, что, когда вы собираетесь в церковь, между вами бывают разделения, чему отчасти и верю. Ибо надлежит быть разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные». Вот об этих искусных я хотел бы сегодня поговорить, так как я еще раз повторю. Я думаю, что я получил от Господа, но, возможно, что нет, но будем размышлять. Что я нашел? Искусный – это тонко знающий свое дело. Любой человек, тонко знающий, хорошо знающий свое дело, является, наверное, искусным. И вот по этому вопросу есть два мнения. Одни говорят, что это те люди, которые лучше других разбираются в Писании, это люди, как сказать, сведущие в Писании. И другое мнение – это те люди, о которых нас предупреждали апостолы. Павел в книге «Деяния», 20 глава, 29 стих. «Войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо, из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». И апостол Петр говорит во втором своем послании, были в втором послании, второй главе, с 1 по 3 стих. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении, и из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет». Вот, ну, я, по крайней мере, нашел таких два мнения. И я, мои братья говорят, ну, по-другому, я склонен вот ко второму мнению, что это те люди, которые будут уловлять льстивыми словами, потому что, в принципе, в большинстве церковь Божия, она послушна Господу, большинство, поэтому что выискивать искусных, да, но в этом деле, но я считаю, что искусных открываются искусные, когда те, которые приносят разделение в церковь. И здесь разделение по разному вопросу. Там, я думаю, что каждый из вас встречался. Вот и пастор наш встречался, то не так крестили, то не так там еще чего-то, молитесь и так далее, и так далее. Но здесь вот апостол Петр говорит: «Из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами». Что такое любостяжание? Это жажда обладать все большим и большим и большим, не заботясь о других и даже в ущерб ближнему. Вот что такое любостяжание. И чтобы, как сказать, возрастать в любостяжании, нужно, естественно, льстить словами, чтобы человек отдал и последнее. Ну, я так думаю. И вот посмотрим некоторые местописания. Первое послание Петра, 3 глава, 8 стих. «Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно мудры. Я хочу подчеркнуть слово «единомысленный». Римлянам 12 глава 16 стих. «Будьте единомысленны между собою». Римлянам 15 глава 6 стих. «Бог же терпение и утешение дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа». Еще одно местописание. Первое послание Коринфянам, 1 глава 10 стих. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». И Филиппийцам 2:2. «Имейте одни мысли, одну и ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны». Как видим, воля Божия – единство и единомыслие. На это есть воля Господа. Чтобы мы были все единодушно вместе по учению Господа нашего Иисуса Христа. Не по чьему-то учению, а именно по целостному учению Господа нашего Иисуса Христа, не вырывая ничего из контекста. Разномыслие – это несогласие во мнениях, несходство в убеждениях. Разномыслие. От этого происходит разделение. Разделение – разделиться значит разойтись в чем-либо. Но мы, как христиане, должны быть едины с апостолами и с теми, кто един с ними, то есть с апостолами. Мы должны учиться у апостолов. И больше и больше взирать на Писание, на Библию, нежели на сегодняшние, может быть, знаменитых людей. И всякого человека, как я еще раз повторю, нужно проверять только Словом Божьим. Потому что всякий человек... А мы знаем, что бывает падение в христианстве. Он вчера говорил правду и истину, а сегодня он уже далеко от нее. И если не проверять человека, слепо идти, слепо доверяться, и тогда можно попасть в большие неприятности. А то, что апостол Павел пишет, дабы открылись между вами искусные, означает не что иное, ну, как я понимаю, чтобы они стали известные, эти искусные. Поэтому он и говорит... что вот между вами бывает разделение, ибо надлежит быть разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные. Должны люди открыться эти. Открыться значит стать явным, известным. А искусные бывают не только в добром деле, но и в злом. Посмотрим некоторые местописания. Книга пророка Наума, 3 глава, 4 стих. Это за многие блудодеяния развратницы приятной наружности, искусной в чародеянии. Иеремия, 2 глава, 31 стих. «О род, как искусно направляешь ты пути твои, чтобы снискать любовь, и для того даже преступлениями приспособила ты пути твои». Я подчеркиваю слово «искусно». Книга пророка Даниила. «Под конец же царства их, когда отступники исполнят меру беззаконий своих, восстанет царь наглый и искусный в коварстве». То есть хорошо знающий свое дело. Поэтому апостол Павел в первом послании Коринфянам 11 главе 17 стихе так и пишет: «Но предлагая сие, не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. Ибо, во-первых, слышу, когда вы собираетесь в церковь, между вами бывает разделение, чему отчасти и верю». На чем же основывались там разделения? Мы не знаем там, на чем основывались, но в Библии я нашел в первом послании Тимофею, апостол Павел так пишет. Первое послание Тимофею, 6 глава, с 3 по 11 стих. Он учит своего служителя, преемника Тимофея, которого учил как должно поступать в Доме Божьем. Он говорит: «Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходит зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения, пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка». Благочестие служит для прибытка. Некоторые верующие думали... И они спорили, что, может быть, как и сегодня есть такое учение, что если ты верующий, ты должен быть очень богатым, очень, ну, во всем, как сказать, прибыток. Благочестие – это истинное богопочитание, я так думаю. А человек благочестивый – это человек, поистине почитающий Бога, богобоязненно, строго соблюдающий учение Иисуса Христа, Его заповеди. Одно дело вот сегодня петь и восклицать, и мы будем петь и восклицать, и рукоплескать Господу. Это есть правда, это есть хорошо. И другое дело, если это исполняя, не поступать в соответствии с учением Иисуса Христа. Это все перечеркивает. Поэтому даже есть местописание, где, когда идешь в Дом Божий, будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению. Поэтому мы должны исследовать Писание, исследовать Писание и поступать в соответствии с тем, как учит Господь. А он дальше продолжает в этом послании к Тимофею. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно что ничего не можем и вынести из него». Имея пропитание и одежду, будем довольны тем, а желающие обогащаться впадают в искушение и в сети, во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости – и так далее. Как нам относиться к таким людям, с которыми мы встретимся, которые красноречием обольщают сердца простодушных, как написано? Мы не должны быть простодушными, наверное, и не должны увлекаться красноречием и льстивыми словами, которые говорят эти люди, о которых я раньше читал, что они из любостяжания так делают. И если кто-то из проповедников направляет взор не вверх, а вниз и говорит, вот здесь, на земле нам должны быть блага, должны вот, да, Господь, Он наверху, да, но вот здесь, внизу, чтобы нам были все хорошие условия и так далее, то от таких людей нужно убегать. Писание говорит, апостол Павел говорит, удаляйся от таких, убегай сего, такого учения, и удаляйся от таких людей. Апостол Павел к римлянам, 16 глава, 17 стих, так заповедует нам. «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них. Ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных». И апостол Павел филиппийцам также пишет в 3 главе 17 стихе. В общем, всем церквам, все послания, может быть, красной нитью проходит вот это. Вот это, как сказать, мысль. Филиппийцам 3 глава 17 стиха. «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». Я еще раз подчеркну, что самое правильное – подражать апостолам, ибо они подражали Иисусу Христу. Апостол Павел смело говорит, подражайте, братья, мне, как я Христу. «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают, как враги креста Христова». Почему они стали так поступать? Потому что они стали мыслить о земном. Всякая мысль, небольшая мысль, которую прислал лукавый в наш разум, помыслить о земном своем, как сказать, устройстве, о каких-то благах, и уже поступаешь как враг креста Христова. Их конец – погибель, их Бог – чрево, и слава их в сраме. Они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное наше тело преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которую Он воздействует и покоряет себе все. У нас на небесах ждет славное будущее, а здесь на земле мы должны быть довольны тем, что у нас есть. Теми начальниками, которых вот брат говорил, или там на работе, ну, он не говорил про начальники, но один брат говорил, вот там начальство такое, ну, бывает такое суровое начальство, давай-давай. И как поступать с ним? Как поступать? Тут один брат подсказал, как поступать. Молиться за него и просить Господа, чтобы быть благословением на работе для этого человека. И больше никак. Никаких темных там устраивать не надо, пока дни, ночи короткие и так далее, и так далее. Только так. Только молиться и сказать: Господь, помоги мне трудиться еще более, чтобы не было поношения на имя Твое. Помоги мне трудиться. И не надо, как сказать, идти заодно с теми людьми нечестивыми, которые не знают Бога, которые постоянно бухтят, которые постоянно дундят, что любого начальника постав, им все равно плохо. Почему? Потому что никто не хочет, в принципе, трудиться. Все хотят перекурить, кофейку попить, чайку попить и так далее, и так далее. Но мы призваны быть светом. Здесь на земле призваны мы, в принципе, к тяжелой жизни, не к простой жизни. Христианство – это непростая жизнь. Если посмотрим христианские новости, то мы увидим, как наши братья и сестры страдают. Их расстреливают, их лишают домов, их, ну, уничтожают. Но Господь сказал: не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить. И слава Господу! Победа за нами, если мы будем стоять в истине, если мы не будем обращать взор на эту землю, на это земное. Сегодня есть у нас дом молитвы, и слава Господу. У нас есть во что одеться и что покушать, и слава Господу. У кого может быть меньше, у кого больше, но если мы будем стремиться обогащаться, то я думаю, что если бы мы все так поступили, мы бы все разъехались, наверное. Кто-то поехал бы в Норвегию, кто-то, может, в Голландию. Я бы пошел работать на фуру или на автобус там. Все разъехались бы, да, поправляя свое семейное положение, свои финансы. А в конце концов, чем мы выкупим свою душу? Ничем. Мы просто своей душе повредим. Поэтому я прошу вас, братья и сестры, быть внимательным к тому, кто проповедует, как проповедует, о чем проповедует, к чему призывает. Если призывает к земному, то нужно убегать этих людей и слушать только тех, которые говорят: поднимаемся на гору, поднимаемся наверх, там наш Господь, мы наше жительство на небесах, мы идем туда. Аминь.
Доброе утро. Вы помните, кто был месяц назад, мы говорили о том, это повторялось потом, что Бог хочет, чтобы мы его понимали. И Он сделал для этого так много, что нам даже, наверное, я скажу, страшно с ней не приснится, вот, потому что Он отдал Сына Своего Единородного, чтобы мы могли, чтобы Он пришел сюда к нам, говорил на нашем языке, чтобы мы могли увидеть Его, почувствовать Его, услышать Его. И это желание Божье быть понятым, оно естественным образом и в нас заложено. Мы Его образ, мы тоже хотим быть понятыми. Сегодня вот уже несколько раз звучало про молитву телефон, да? И как бы молитва – это одна из основополагающих частей христианской жизни. И я бы хотел, может быть, совсем чуть-чуть коснуться этой темы. Она необъятна и неподъемна, и многогранна, но я думаю, что коснуться ее будет полезно. Написаны тонны книг, тонны просто книг, посвященных тому, как нужно молиться, как просить у Бога, чтобы Он давал, да, Он давал то, что просишь, что делать, если Он не дает то, что просишь, вот, и как молиться вместе, поодиночке и так далее. И это действительно, я посмотрел, вот, слово «молиться» в Библии, в синодальном переводе, вот так в чистом виде, больше почти 400 раз встречается. И мы видим в Новом Завете, как сам Иисус молится. Да? Мы говорили, что Он вот для нас такой образец, цель, Он, Бог наш, да, в Которого мы верим, к Которому стремимся, на Которого хотим быть похожими. Мы видим, как Он молится, например, перед тем, как избрать учеников. Он всю ночь провел в молитве. Мы видим еще такой большой эпизод, да, когда Он молится в Гефсиманском саду перед тем, как Его арестовали. И там эта молитва настолько напряженная, это настолько труд, что капли Его, напишет Лука, были как капли крови. И вот говорил уже, Денис говорил, да, что Богу приятно, когда мы молимся. И в Откровении молитвами святых названы чаши с фимиамом. Если помните, там есть такой образ: старцы, животные и чаши с фимиамом, которые молитвы святых. И это фимиам – это вообще приятное благоухание, да? То есть такой вот образ, который должен радовать Бога. Но в то же время, да, как вот мы говорили про Христа, молитва – это в том числе и жертва, потому что фимиам активно использовался там в храме, в служении, в жертвоприношении. И вот мы видим, как много Он принес в это. Дети сегодня пели, вы слышали тоже песню, да, вот о том, что на другом они поднимают трубку, вот, и там на другом конце все время раздается голос «слушаю». Но я бы, наверное, хотел... А, да, что-то забегаю вперед, извините. Вот. И, конечно, я думаю, что многие из вас, кто читает или слышали, очень много есть правил, да, и традиция, 2000-летняя традиция христианства накопила огромное число практик, да, то есть есть молитвословы. Ну, у нас как-то обычно редко бывает, ну, в православной церкви есть, в католической, есть всякие четки, розарии, протестанты очень любят «Отче наш», молитву мытаря любят, наверное, тоже, да, «Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного». И я бы, наверное, хотел так вскользь коснуться такой опасности, да, превращения молитвы в некоторое правило. Я думаю, что это никакое не открытие. Вы все знаете, что любую хорошую вещь можно как бы превратить в мертвого идола. И тот же самый молитвослов, да, можно читать абсолютно бездумно, вот, и если вас такая перспектива прельщает и радует, то лучше всего стать кришнаитом. Там у них 4 слова, они их переставляют, повторяют и считают, что именно благодаря произнесению этих слов, которые они тоже называют молитвой, что-то меняется в этом мире, наверное, или в их душе, судьбе, я тут плохо понимаю, но там все очень просто, я хочу сказать, что там Не надо кровавым потом исходить. Вот. И, конечно, нужно задать, вот Петр очень любит из словаря приводить такие выписки, вот, спросить себя, что такое молитва. И ответ очень простой: молитва – это беседа с Богом. И как всякая беседа, она, даже вот есть такое слово, да, искусство беседы, оно о другом, Петр опять же говорил про искусность, она живая всегда, да? Она должна быть живой. И мы, когда общаемся, беседуем, мы не зачитываем по бумажке. То есть будет очень странно, если я подойду к Карену и начну читать что-нибудь по бумажке, а он мне по бумажке будет отвечать. Вот. И так далее и тому подобное. И сохранить эту живость в отношениях, наша задача и такая постоянная проверка себя, да, торопимся ли мы или нет. Вторую вещь, о которой я хочу почти пошутить, да, если вдруг вам покажется, что в вашей жизни достаточно молитвы, и Бог на все их отвечает, это прекрасно, это значит, вы уже в раю. Вот, и здесь, на этой земле, с нашим несовершенством, нам всегда будет не хватать этого общения с Богом словесного, да, в первую очередь мы, когда говорим беседы, мы подразумеваем некоторое словесное общение, этого общения с Богом. И вспоминая о том, зачем Иисус выбрал учеников, да, если кто-то не помнит, Он выбрал их, чтобы они с Ним были. И половина Нового Завета описывает, как они разговаривали, вот, спрашивали, Он им что-то отвечал, в том числе они у Него спрашивали: «Научи нас молиться». Вот параллельный эпизод, да, 6 глава Матфея есть, где Иисус в Нагорной проповеди рассказывает, как молиться. И в Луке есть параллельный рассказ. И он начинается, что пришли к нему ученики и стали его спрашивать: «Научи нас молиться». И вообще, как там дальше продолжается, как Иоанн учил учеников своих. И вообще это немножко странно, потому что молитва в то время в иудаизме, это такая тоже была практика, которую все изучали. Да? То есть уже появлялись, наверное, синагоги вдали от Иерусалима. Вот, в храме возносились молитвы, и псалтырями наполнено. Да? Причем наполнено, как я уже говорил, именно живым общением с Богом, записанным. Там есть и абсолютно такие вот гимны, которые поются в храме. Да? То есть, если вы посмотрите, например, 92-й псалом, где-то вам спевается «Слава, слава, слава», и понятно, что это служение, это должно быть строго, вот четко, как священники выходят, так все должны петь. Вот. А есть совершенно просто вопли о помощи, которые без всякого предисловия просто автор псалмов, Давид, очень часто вопит к Богу и просит помощи. И вообще, по идее, как бы ученики должны были знать, как молиться. Вот. Но что-то в Иисусе заставляло их думать, что этому можно еще учиться. Вот. И да, как я уже говорил, молитвы никогда не бывает достаточно. Апостол Павел учит нас молиться непрестанно. И еще одна такая вещь, о которой я хотел сказать, о том, что иногда нам кажется, что это время потрачено впустую. Ну как вот, если все мы будем непрестанно молиться, кто же обед приготовит, да? Кто же дома там приберет, вот, или что-то еще. И это действительно немножко... наверное, я бы со своего опыта сказал бы некоторый камень преткновения. Мужчины особенно любят деятельность какую-то, да, что-то вот руками, там, молотками, пилами, что-то поделать. И не... То есть помолиться и пойти. Вот. И очевидно, что, возвращаясь к ученикам, которые спрашивали Иисуса, что у него было как-то не так, что он постоянно был в общении с Богом, со своим Отцом. И мне кажется, именно этому они хотели научиться, этому постоянству. И у меня тут есть два таких наблюдения, которые, возможно, не очень понятны, но тем не менее я поделюсь ими. Молитва меняет время. Собственно, в молитве происходит та самая вечность, к которой мы в конечном счете стремимся. Вот Петр любит говорить нам о скором конце, да? И это никогда не будет временем, потраченным впустую. Я не могу это объяснить. Просто если так совсем тезисно говорить, молитва позволяет успевать больше. Я не скажу, там, чем больше молишься, да, тем больше успеваешь. Иисус предупреждал, да, против многословия в молитве. Бог знает наши просьбы и прошения. Но это постоянство, оно в том числе, эта связь с временем выражается делом. И я помню, у меня, когда я приехал в Москву первый год учиться, нам преподавала литературный перевод, очень такая... я бы сказал, святая женщина, Наталья Леонидовна Трауберг, переводчица Льюиса. И она говорила, ко мне очень часто люди приходят молиться, она никому не отказывала, такая была вот совершенный Божий одуванчик. И она говорила, я практикую вот такую вот молитву делом. Даже она как-то не так говорила, совершенно непоучительно, и поэтому тогда это запомнилось. Она говорила, ну хорошо, у меня там рассказик давно лежит, непереведенный, уже из издательства звонят. Я вот за вас его переведу. В том смысле, что этот перевод будет моей молитвой за вас. И очевидно, что когда человек так молится делом, он не халтурит в деле, потому что, ну, как-то мы знаем, что лицемерить пред Богом, да, вот первое предупреждение Иисуса, когда он говорит о молитве, не будьте как лицемеры, когда молитесь. И быть лицемером на словах немного, наверное, легче, чем быть лицемером в делах, да, то есть и халтурить делом сразу становится заметно, то есть схалтурить словами как-то, наверное, легче, не знаю. И мне это очень понравилось, и если у кого-то будет когда-то желание, попробуйте так вот делом. Но самое главное, и вот Петр опять же тут предвосхитил мой главный тезис, я подойду к нему с другой стороны. Я как-то тут задумался, читал комментарий на еврейскую молитву «Шма Исраэль». «Слушай, Израиль, Господь Бог твой есть, Господь единый». Вот. И там было написано в примечании, ну, собственно, вот первый пункт, там она нумеруется у них как-то, это, собственно, как бы не заповедь, это такое вот утверждение. Вот. И я понял, что... То есть я почему-то не согласился и понял, что на самом деле это действительно первая заповедь. Она заключается в том, и это напрямую имеет отношение к нашей молитве и к тому, с чего мы начали, к тому, что Бог хочет, чтобы мы его понимали. Он хочет, чтобы мы его слушали. И есть прекрасный, опять же, христианский анекдот такой, чтобы пафос немножко расслабить. Человек молится очень упорно там, ну, за что-то конкретное. Вот, то ли там за водительство, то ли за ясность, то ли за конкретные дела. Молится, просто уже истощал весь. Вот, и в какой-то момент, ничего не происходит, казалось бы. В какой-то момент он в сердцах восклицает, я думаю, что вы знаете, Господи, ну почему же ты мне не отвечаешь? А Бог ему так громко, прямо из облака говорит, ну ты же замолчи, я тогда тебе отвечу. Да, и... Эта заповедь, первая заповедь, которую Иисус назвал, да, она заключается в том, чтобы мы его слушали. То есть, если Бог хочет, чтобы мы поняли, чтобы мы его понимали, Бог хочет быть понятым, да, и в нас это желание тоже есть, мы его, очевидно, я думаю, что никогда не потеряем, вот, то чтобы понять Бога, чтобы его желание исполнилось, нам нужно слушать. И вспомнилось, конечно, что вот, ну, зная нас, людей, да, и видя вот детей, которые выходили здесь, я более чем уверен, что почти никто не учит детей говорить специально. Кто-нибудь учил своих детей специально говорить? Ладно, с тобой я отдельно потом поговорю. Но родители, опять же, спрашивают, сколько из вас учили своих детей слушать хотя бы вас? Что, остальные не учили, нет? Учили все, и это гораздо сложнее, да? Нам, как человекам, даже созданным по образу и подобию Божию, конечно, тоже хочется быть понятыми, это законное желание, но научиться слушать гораздо более трудное. И когда Иисус... Было преображение Иисуса, и был голос с небес. Вы помните, там он говорит, это Сын мой, его слушайте. Псалмы об этом говорят более как-то, ну, может быть, разбавленно, не так четко, потому что понятно, что в фигуре Христа вот соединилось все. Там говорится о том, чтобы остановиться и познайте, что я Бог. Да? Как Петр говорил, 118-й псалом – это такая песнь посвящения Слову Божьему, да? Когда автор псалма говорит, сейчас я попытаюсь это найти, «Предваряю рассвет, на слово Твое уповаю. Очи мои предваряют утреннюю стражу, чтобы мне углубляться в слово Твое». И Петр уже цитировал сегодня стих из Экклесиаста, который как раз вот призывает к такому слушательному труду. «Направляясь в Дом Божий, будь более готов к слушанию, нежели к жертвоприношению». Мы все знаем, да, вот вы уже говорили, что молитвы наши, прошения, они тоже приятны Богу. Они тоже фимиам, который там в конце будет, вот в этих чашах. Но нам здесь сейчас нельзя забывать о том, чтобы слушать. И я бы хотел вместо заключительной тут своей молитвы, предложить, давайте 2 минуты, послушаем просто. Можно открыть 118-й псалом или 6-ю главу Евангелия от Матфея и почитать «Отче наш», например.
Я приветствую всех. Слава Богу. Нелегко из тишины выходить. Легче из шума выходить. На самом деле, прошлые выходные мы с молодежью были в Бауске. И утром перед завтраком начали приходить те люди с той церкви. Пришла такая женщина с Клайпеды. И она услышала, что между собой мы разговариваем на русском. Она говорит, ну вот вы с Литвы приехали, а говорите на русском. Я это сохранил в своем сердце. И вчера, когда готовился к сегодняшнему слову, получил откровение от Господа, как бы, что, ну, получил именно тогда, когда решился, что я буду делиться словом в церкви. Не тогда, когда я просто работал, просто занимался своими делами, а тогда, когда я сказал, да, Господь, я выйду. И тогда получил слово, что вот ты литовец, живешь в русском городе, служишь в русской церкви, и для Господа нету ни литовцев, ни белорусов, ни украинцев. Бог понемножку выковаривает мое литовское существо, мое литовское это все, чтобы было Божье, чтобы мы не смотрели на земное, что... Ну, дело в том, что немножко я горжусь, наверное, этим, что я литовец, тем более, что, ну, не может в церкви так сильно много людей поднять руку, потому что, ну, как бы становишься немножко особенным. А это Господу, наверное, не очень нравится, потому я верю, что это путь спасения моего, лично моего. Это не путь Салавата, это не путь Жени, не путь Карена, а именно мое. Но у них есть свой путь. И потому я очень благодарю Господа, что я попал в Исагинес. Хотя по-человечески я не мог здесь попасть. И люди, которые помогли мне сюда попасть, они вообще не Божьи, да? Мой брат двоюродный, да, он помог мне устроиться. У Господа, на самом деле, Господь может использовать людей. И сегодняшняя тема, которую я хотел затронуть, немножко она связана, что говорил Петр, немножко связано, что говорил Володя. И я хочу поговорить сегодня о страданиях. О страданиях, сколько мне позволит это мое понимание этого всего. Очень много места страданий, очень много людей, которые страдают. И я не исключение никакое, вы не исключение. Да? Вчера на работе я работал и говорили, что в Козиточке то ли вчера, то ли сегодня хоронят молодого парня, может быть, слышали, который покончил с собой, и 23 года, да. И для меня, я спросил ребят, говорю, а в чем дело там, что там случилось, да, какие-то проблемы. И я так подумал, на самом деле, страшно слушать это все, но я хочу как-то коснуться этой темы. Почему люди страдают? Почему в мире столько много страдания. Вы задумывались когда-нибудь, ну, почему в жизни столько много неприятностей? Вы когда-нибудь задумывались? Просто мы страдаем довольно часто. Часто страдаем морально, душевно, физически, духовно. И это как-то взаимосвязано. Если мне как-то сильно-сильно плохо с зубами, да, или что-нибудь там с головой, я уже не могу молиться, я уже не могу что-то делать. Я, если в плохом состоянии физическом, я уже не хочу идти в церковь. То есть это взаимосвязано. Страдание физическое, оно рождает страдания духовные, может, моральные, да. И потому... Какие причины заставляют нас страдать? Их множество. Их очень множество, потому что страдания тоже разные. И хочу сказать, что мы созданы не для страданий. Откройте 1 Фессалоникийцам, 5 главу. Из 14 стиха прочитаем. «Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем». смотрите, чтобы кто-нибудь не воздавал зло за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Воля Божья не только тогда, когда мы благодарим, когда нам хорошо, когда нам зарплату повысили, когда нам где-то какое-то там что-то в жизни как-то так вот складывается неплохо, а тогда, когда даже нехорошо, когда даже плохо, Его воля такова, чтобы мы радовались в этой жизни. Почему Господь поместил нас в такой мир, где столько страданий, столько зла? Неужели у Него нету в кармане какого-то мира более лучшего для Его создания? Для того, разве мы, которые уверовали, которые пошли за Ним, не достойны лучшего? Не так ли часто мы себя спрашиваем, почему я, Господи, много? Почему не Он, а почему я? А потому что ты много рискуешь, а потому что ты много не делаешь, потому что ты скорость превышаешь. Когда меня остановили, Женя свидетель, когда нас остановила полиция, я за рулем, была свадьба, было все хорошее настроение, мы общались, смеялись, и я ехал 140, там, где можно ехать 90. Когда увидел полицию, я по тормозам бил, и там 110 зафиксировали. Штраф 75 лит, испорченное настроение, здесь на свадьбу пришел, весь так хмурой, На самом деле думал, почему я? Потому что ты не платишь по счетам, потому что ты много не делаешь того, что ты хочешь, потому что ты на работе там и с начальнику говоришь глаза, что он такой, или сякой, надо делать так и так, потому что ты так вот как-то по грани ходишь, наверное. Бывает, да, бывают страдания, которые страдают незаслуженно. Мы знаем, что Иов пострадал незаслуженно. Знаем, да, эту историю тяжелую. Мы знаем, что Христос, наш Господь, пострадал незаслуженно. Это особенно больно, когда мы страдаем незаслуженно. Так бывает, иногда так бывает. Почему Господь так допускает такие, чтобы мы возрастали, чтобы мы поднимались, чтобы мы укреплялись в этом? Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Переноси, проходи, пробивайся через эту стену, пробивайся через эти тернии. И придет победа. Не бывает победы без поражений. Не бывает. Так как я бегаю много, мне приходится довольно часто пострадать, чтобы было что-то хорошее. Надо много вложить в это, чтобы ты играл на музыкальном инструменте. Как-то я пробовал, говорил всем, я пробую на гитаре. И просто это все утихло, да, говорили, что мне больше надо. Если коснуться языков, да, учения каких-то новых языков, нам придется немало в этом вложить себя. И потому не бывает побед, хороших результатов, хороших результатов, побед в Господе без страданий. В любом служении, в любой, наверное, семье, в любой работе нам придется переходить через это. Зачем Господь сделал так, чтобы мы приходили? Чтобы мы укреплялись. Много скорбей у праведного, и от всех избавил его Господь. Псалом 33. Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим. Псалом 118. Кто читал сейчас Псалом 118? Было побуждение, да, или 118, или Матвея 6, да. Ну, наверное, понятно, потому что 118 псалом довольно-таки через несколько минут тяжеловато будет прочитать. «За все благодарите, ибо такова о вас Божья воля во Христе Иисусе». Мы читали только что. «За все благодарите, и за доброе, и за такое не очень может быть, да. Радуйтесь, всегда радуйтесь». Павел эти слова писал в тюрьме, а он не писал на пляже. Он не писал где-то, когда возле него там пищу приносили, как нас благословляли, диджасались, да, там и первое, второе, компот, да, просто. Он не был в таких условиях хороших и приятных, чтобы говорить, всегда радуйтесь, и в таком хорошем настроении. Нет, он был в тюрьме, ему было крайне очень тяжело. Что такое страдание? Страдание – это физический и эмоциональный дискомфорт, боль, стресс и муки. Через это мы проходим. Тема не очень приятно, но актуально. Все мы проходим, и мы должны знать, чтобы мы выходили в этой ситуации, пробивались порой. Бывают страдания не очень тяжелые. Да? Где-то что-то кто-то наговорил, какие-то разговоры до тебя дошли. Неприятно, но ничего, пробьемся. Но бывает какая-то ссора, после которой не хочется идти в церковь, допустим, не хочется идти к Господу. А при чем тут Господь, если ты поссорился на работе, поссорился со своей женой, поссорился со своим начальником? При чем тут Господь? Ты сам натворил, ты сам наделал делов. И сейчас, как мой отец говорил, что сам и расхлебывай, сам этот суп и ешь эту кашу. Да? А страдания учат нас быть снисходительными друг к другу. Страдания учат нас быть снисходительными. Почему? Потому что мы проходим через трудности. Я знаю, как тебе тяжело. Мой муж тоже пьет. Да? Как бы этот человек тоже прошел это. Я знаю, каково тебе, потому что я проходил это. Он уже после этого может сказать, что много скорбей у праведного, и от всех избавил Господь. На самом деле Господь избавляет, Господь помогает. Кто посылает эти страдания, да? Если мы скажем, что Господь, это не совсем правда. Что, скажем, только дьявол, тоже не совсем правда. Я искал этого в Писании, и я не нашел такого конкретного четкого ответа, кто это посылает, эти все страдания. Потому что оно многогранно, потому что страдания есть всяких. Есть физических, есть моральных, есть по нашим ошибкам, есть по нашим поступкам, есть по нашей какой-то наивности, что «а все будет хорошо, ничего, кредит возьмем, но все-таки, машина новая, все равно нужна мне, 20 тысяч евро, или, извините за цену, но, или сколько там, да, по нашей наивности, потому что мы думаем, что мы будем жить и завтра, и послезавтра, может быть, третьего дня, да. Потому страдания, они очень такие разные, моральные, душевные, физические, духовные. Они связаны между собой. Между собой какое-то время, может быть, можно там пожалеть себя, но мы не должны быть в таком состоянии долго. Эти психологи говорят, это такое состояние, такое страдальческое состояние ведет к неврозам и психозам. Ну, можно согласиться с этим, можно не... Ну, мы, наверное, согласимся, что нельзя быть в таком состоянии страдательном, что пожалейте меня, на самом деле, надо вставать, надо просить Господа, Господи, прости меня, я хочу встать, я хочу пройти, покажи мне, что я плохо делаю, покажи мне, почему у меня не получается, почему у меня жизнь так вот как-то идет на откос, как-то живу я только для себя, хотя я в семье, но живу для себя. Почему это происходит у меня? И Господь покажет. Страдания учат и закаляют человека. Закаляют человека, воспитывает волю. Вот почему Господь послал нас сюда, в эту землю. Он знает, чего нам надо. Как никто другой, Он знает, что нужно для человека. Ему нужен труд. Нельзя поместить человека в удобное кресло. Любой занимающийся спортом вам скажет, что здоровье не сохранишь в кровати, на кровати, не знаю, как по-русски, на кровати, да. Надо двигаться, мы созданы для движения, да, мы созданы для работы, чтобы не лениться. Успех может человека испортить, сделать гордым, ленивым, поэтому слабым. Гордым, ленивым, поэтому слабым. Потому Господь нас поместил сюда, но у Господа есть другая земля, которую я говорил в кармане. У Него есть новый город для нас, там, где нет скорби, там, где нет слез, там, где нет обид. Туда нас Он всех ведет. И мы, аллилуйя, и мы как раз вот через это все должны пройти. Но не получится пройти так, просто без ничего. Да, это не полезно нам, это не полезно, а нам полезно. Ну, немножко так говорить это все тяжеловато, потому что страдать больно, неприятно, это нехорошо. Это когда говорят, ничего, пройдешь, белая полоса, черная полоса. Как-то это все не действует, не знаю. Мне тяжело, мне больно. Со мной поступили несправедливо, меня не поблагодарили. Это все вот сколько внутри вопросов Господу. И не дай Бог, Господи, за что, да? Господи, почему, наверное, надо спросить. Помоги мне понять, почему эта ситуация произошла. Помоги мне понять и продвигаться дальше. Жизнь без страданий опасна. Она очень скользка, она очень такая, с одной стороны, немножко такая оптимистическая, но с другой стороны, она ничего хорошего не принесет, потому что только через страдания мы понимаем друг друга. Есть страдания, да, у человека, да, а есть у другого человека сострадание. И оно не должно быть. Это потому, что ты грешишь. ты болеешь потому, что ты что-то не исполнила волю Божью. Или я вообще боюсь таких речей. Когда мой папа умирал в больнице, я не знал, что говорить ему. Я часто бываю, я на кладбищах не знаю, что говорить. Я не знаю, когда у человека горе приходит, что говорить. Ну, я внутри думаю, что просто мое пребывание возле него, это ему и помощь. Просто ну, слово надо очень-очень подобрать, чтобы сказать человеку, который находится в таком стесненных обстоятельствах. Может быть, раковые больные, может быть, какие язвы какие-нибудь, или так беда какая-то, горе пришло. Очень надо подбирать слова. И потому Бог знает, что нам надо. И Бог точно знает, куда Он нас поместил. На страдания надо отвечать со страданием. Только человек, который имел страдания, а мы все имеем это страдание, можем понять человека и сострадать ему. Иов пострадал незаслуженно. Христос пострадал незаслуженно. Помните этого, как его назвать, который на кресте был, не хулиган, не бандит как-то, но который висел на кресте. Разбойник, да, разбойник. Тот, который висел на кресте, один вроде так хорошо говорил, а другой нет. И тот, который страдал на кресте, он также страдал. Также этот разбойник страдал, но его страдания никак не приближали к Господу его. Его сердце все ожесточалось. Я не закончил мысль, потерял мысль, когда мой папа умирал, когда ему был возле него, и просто его... Я думал, что он, когда ему будет очень плохо, поверит Господу. Скажет, что вот сейчас я покаялся Господу, что я с Господом хочу быть, а этого не произошло. Этого не произошло. Я думаю, есть люди, у которых это даже в стесненных обстоятельствах это не происходит. Потому милость Божья, да, некоторым она безгранична и долго-долго, а есть некоторым, которым милость Божья не так и долго. И есть примеры, к сожалению, в нашей церкви. Потому мы смотрим, наблюдаем за собой, и страданий не надо бояться. Они есть, они и будут, через них надо проходить. И кто уверовал, кто взялся за этот путь, они, наверное, не отступят. Ну что там, ну что-то не получается у меня там где-то. Но это не значит, что мне не надо приходить к Господу, это не значит, что не надо приходить братьям. Братья тут ни при чем в твоих действиях, в твоих разговорах. Да. И поэтому такие... разговоры, за что, почему я, а не он, они, наверное, больше из гордости какой-то, больше из такого безвыходности. У нас есть выход, у нас есть Христос, который пострадал за нас пострадал, и мы имеем жизнь в нем. Хотел бы пободрить, укрепить каждого из нас, что страдания есть, они и будут, но бояться не надо, потому что нас ждет новый город. Для нас, на самом деле, мы не можем себе позволить что-то жалеть себя и как-то винить вокруг, когда нас ждет такое великолепное будущее, когда наши имена записаны на книге жизни, когда Бог и даровал нам вечную жизнь. И потому слава Богу за страдания. Наверное, можно говорить о боли. Это один человек сказал в книге, одной читал, что боль – это дар Божий. Мне трудно было очень это осознать, потому что без боли мы очень много можем не почувствовать, очень много мы можем каких-то делов натворить. Допустим, да, там, если мы не чувствуем боли, да, в чем-то, да, то мы можем навредить себе много. Если мы не чувствуем боли брата своего или сестры своей, мы не сострадательны. Нам, извините, до лампочки, если можно так сказать, на самом деле у нас эта контрольная лампочка уже горит. Горит, что на правильном ли мы пути, на самом деле, сострадательны ли мы. Можно страдать очень много и как-то, наверное, не быть таким сострадательным, жить. Но мне плохо, пускай тот пострадает. Да? И знаете, христиане очень как-то, у христиан очень обостренное чувство справедливости. А почему? Потому что вот, ну, если какая-то авария произошла, ну, страшная авария где-то там под Вильнюсом, под Каунасом, ну, и неверующих, представляешь, там авария такая была. Ну, видимо, судьба такая. Мы так не говорим. Мы говорим, да, воля Божья, да, в этом. И тогда у нас немножко конфликт, наверное, почему Господь нас это допустил. Очень много может быть. Почему? Но самое главное, что через страдания мы поняли, что Господу не безразлично, что со мною, с нами происходит. Он очень хочет нам в этом посодействовать, но Он хочет, чтобы мы это прошли, чтобы мы укрепились, чтобы мы утвердились и чтобы послужили друг другу. Поэтому я благословляю всех чтобы мы не боялись этих страданий. Все будет хорошо. Господь нас выведет с этого, как выводил свой народ, так и нас выведет в этот святой город Иерусалим. Аминь.